Доброе... Да что ж такое, ну захотел запеть соловьем. Доброе утро, уважаемый радиослушатель. 9:05. Алина Гребнева.
Доброе утро всем, и Матвей Гонопольский.
Начинаем утренний разворот. Я сразу анонсирую, что в 9:11 открытие нашего совершенно уникального проекта, который называется «3.3-3.». Это совместный проект с МЧС Российской Федерации. И у нас будет первое включение нашего корреспондента Александра Борзенко, который, я так понимаю, Алина, 40 минут назад приблизительно пришел туда.
Да, он уже был заброшен в недры МЧС.
МЧС. Он находится в этом центре управления. Я вот даже не хочу знать, как он точно называется. То есть все нам расскажет
Саша
Борзенко. Будет включение. Мы будем задавать ему конкретные вопросы, как это все устроено. Хочу вам сказать, это, так сказать, секретный объект.
Конечно,
туда никого
простых
не пускают.
Людей туда не пускают.
Но простой Александр
Может
Борзенко...
Может быть, и непростой. Кто смотрел биографию Борзенко?
Потому что он из Санкт-Петербурга, и его папа владеет участком в кооперативе «Озеро». Я, так сказать, не хочу этого касаться. Самое главное, в 9:11 у нас начинается этот проект. Будет несколько включений, это все услышите в саморекламе. Но сейчас традиционно начинаем с новостей экономики.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Продолжаем, дорогие друзья. Алина Гребнева, Матвей Гонопольский и Александр Пикуленко.
Доброе
Я хочу
утро.
Сразу сделать анонс, Доброе что утро. В 45 минут новости спорта у нас. И Саша хотел бы начать с хорошей истории, с хорошей.
Я хочу начать с замечательной истории, потому что пятница.
Ну и что?
Потому что хорошая погода.
Так.
Потому что блондинка рядом.
Да.
Правда, у меня одного не хватает. Я бы хотел, конечно, чтобы мы были в белом кабриолете, а не в белой студии.
Все, Матвей Юрьевич, мы пошли. Может, как-нибудь с вами.
Счастливо, ребята.
Вот. Алина, но я в выходные буду ездить на белой машине с белым салоном, так что обязательно проедемся. Так вот.
Если позволишь, очень короткую вещь хочу рассказать. Просто сказать, что вот я был свидетелем ровно этого. Я поставил машину на Поварской, вот здесь, чтобы слушатели понимали, там, где церковь.
Да.
Там такое утром свободны некоторые места, я поставил и пошел сюда к эхо. И вдруг смотрю, когда паркую машину, что стоит эвакуатор, стоит милиционер, и он следит и пропускает и так далее. И у зебры убирают машину, но тут я обращаю внимание, что она стоит не на зебре. И это место, где разрешено парковаться. Я подхожу к нему и говорю, извините, вы не можете мне объяснить, почему вы ее эвакуируете? Потому что если тут нельзя вдруг, то я уеду. И он мне говорит, посмотрите на эту машину. Я смотрю, значит, девятка такого коричневого цвета, без номеров.
Угу.
Я говорю, ну, девятка, ну, коричневого цвета, ну, без номеров. Вам, я говорю, что, не нравится, что без номеров? Так много машин без номеров. Он говорит, поразится ко мне и говорит... Ну, просто как-то странно, что сегодня 2 сентября.
Да, там школа рядом.
Школа, зебра, это прямо идет. И стоит машина без номеров. Вчера, говорит, тут стояла машина другая с номерами. Мы предупреждали, стоять нельзя. Я лично, он сказал, печатал на ксероксе объявление, чтобы не ставили машины. Мы нашли по номеру девушки, она убрала машину. А здесь, говорит, непонятно чья, мы убираем. Прекрасно поговорил, прекрасно рассказал. Я просто хочу сказать, что, видите, они следят за этим.
Вот когда работает, можно сказать, что только спасибо. Потому что вот то, что творится в Москве с подобными автомобилями, мы обсудим как-нибудь. Потому что захламляют дворы, бросают машины, какие попало, они годами не движутся, и нужен более жесткий закон по очистке города от подобного хлама. Но я все-таки хочу о хорошем, да. Матвеевич.
А я то ли что ли о плохом говорю?
Вот, лишившись американского паспорта, то есть лишившись своего родного российского заграничного паспорта благодаря американскому консульству...
Дай бог здоровья послу Баю.
Не надо, мне сказали, что посол к консульству не имеет никакого отношения. Знаю, между знаю. Ними Берлинская стена.
Берлинская стена.
Поэтому я бьюсь об стену со стороны консульства. Да. Причем, что интересно, они там плохо говорят по-русски, а бумажки, которые они предлагают, показывают, они все на английском языке. Мне это не нравится. Я вообще в России нахожусь. Но неважно.
Ух ты.
Поэтому новый проект, который мы затеваем с американцами, может все-таки сблизить нас. И даст мне возможность все-таки не обижаться на это проклятое буржуинство, потому
что... У Сан Саныча появился второй враг. То есть одно ГИБДД ГАИ, теперь еще американцы.
Американская дорожная полиция никогда не будет врагом, она всегда будет другом, потому что корректнее американских полицейских только немецкие. Но немецкий полицейский дорожный, он так себя уважает, что ты для него прах земной, пока не нарушил. А уж когда нарушил... Так вот, ладно, не отвлекайте меня.
Алина, что замечательно.
Ты любишь Крайний Север?
Крайний Север?
Да. Чукотку, Берингов пролив.
Где-то в глубине души, наверное, и люблю.
Ну, как помидоры, кушать да, так нет.
Вот, так вот, гигантский проект мы решили сделать, а так как это действительно интересно... Тоннель под Беринговым проливом.
Да,
об этом даже рассказали
проект.
Президенту Медведеву. А вот теперь без шуток. Так, проект действительно грандиозный. Причем настолько грандиозен, там надо проложить больше 100 километров. И поэтому здесь нужно идти с двух сторон. Нужно идти со стороны американской и со стороны нашей. Причем проект такой, что мы идем с нашего берега, американцы идут с того, на острове Ратманово. Все вылезают, там на всякий случай будет такая... спасательные станции. Это новые технологии потрясающие, потому что надо решить вопросы с как копать, чем копать, то есть инженерам, конструкторам.
Чем пилить, самое главное, потому что вот. Это будет действительно проект века в этом смысле.
Матвеевич, вы вот такие...
Извини, это для другой передачи.
Такие проекты, как Суэцкий канал, Панамский канал, тоннель под Ла-Маншем, они всегда оказывались дорогими, но... Кто сейчас вспомнит, что сколько отпилили на Суэцком канале?
Почитай уголовные дела того времени,
вот.
И увидишь,
неважно,
там все написано.
Неважно, канал существует.
Безусловно.
Те, которые пилили уже, у них только черточка между датами.
Понимаешь?
И чтобы они сдохли и правильно сделали.
Судя по его словам, он в доле будет.
Нет.
Так защищает прямо пеной.
Матвеевич, я очень хочу, потому что получается транспортный коридор, знаете откуда? От Лондона до Ушуаи. То есть мы пройдем через нашу страну, нашу знаменитую Транссибирскую магистраль освоит, повернем налево, пойдем по тем районам, где вообще никогда ничего не было, где дорог-то никаких. Нырнем под Берингский пролив, вылезем на Аляске, можем осваивать Аляску, нам привычно. И дальше уже есть дороги американские, которые можно проехать всю Америку вдоль, и северную, и южную.
Да.
Вот. И никаких сомалийских пиратов. И убыстряется на 10-12 суток транспортировка контейнера. То есть сплошные выгоды. Плюс металлургам есть куда варить металл. Конструкторам есть чего конструировать. Дорожникам есть чего строить. А сколько народу можно занять? Какие гастарбайтеры в Москве? Все будут там, по этой трассе.
Точно он вдоль, Алина, я тебе говорю.
Не, Матвей.
Посмотри, как глаза горят.
И я бы еще объявил, вот знаете, я не знаю, как это сейчас. Вот у нас есть эти вот нашисты и прочие, которые тут... митингуют, перекрывая полгорода. Вот раньше объявлялось там молодежь на Целину, молодежь на БАМ, ударные комсомольские
стройки. Всех на Чукотку. Баренцево
море. Я тебе объясню, как это будет в твоем варианте. 50 тысяч нашистов в костюмах фарточках.
Белых мишек.
Да, белых таежных мишек с рельсой в руке по метру соберутся на проспекте Сахарова в акции «Строим». Вот этот трансдорогу, да, и разойдутся по домам.
Матвеевич, неправильно. Они должны первыми сесть в поезд и, как Павка Корчагин, пробивать
дорогу
вот
теперь там. Чувствую, что он не в доле. Вот. Понимаешь, потому что у него затуманивание происходит. Да?
Нет, нет, я считал, это что... великий проект. Если мы его осилим, да, угу. Вот у нас там все время говорят, там идея национальная, там всякие... Россия встает с колен. Ребята, давайте не надо вставать с колен, давайте сделаем дорогу. Дороги остаются на века.
Сан Саныч, дороги... может быть, дорогу где-нибудь поближе, а не там в районе...
Стоп. Мелко. Это... Вот ты знаешь, один товарищ построил Аппиевую дорогу. До сих пор по ней ездим. А это было да, еще до нашей эры.
Я по ней ходил.
Да?
Да.
Там... И не только вы. Я знал одного человека, который тоже по ней ходил. Но он плохо кончил.
Нет, вообще, я хорошо как-то, я нормально.
Ну, Матвеевич, я тоже. Ну, а вот святой там товарищ, который шел, ну, да. Который этот, сквовадис-то, и он же да, пришлось вернуться.
Да, Петр, да.
Да. Скормили диким животным. Но дорога-то вот еще когда была. Представляете, если мы построим вот этот транспортный коридор, это вот на века хватит.
Не, ну хорошая идея. Я читал публикацию, что для того, чтобы начать его строительство, российские железные дороги должны построить, если я не ошибаюсь, поскольку на меня очень произвело большое впечатление, вот ну, этот проект, да. Знаешь, я все время о космосе говорю, там, ну считаю, что
космос
страна...
ничего не дает. Это вот, космос, от космоса пользы никакой.
Как это? Будем летать на Луну.
Я тебя замочу. Замочаешь прямо сейчас здесь в студии, успокойся.
Матвей Юрьевич, что такое дорога? Я сел... И в Америку на паровозе.
Да ты просто автомобильный сумасшедший, поэтому для тебя нужна дорога.
Дорога
железная.
Мне
нужен космос, да.
Космос...
Я просто еще раз хочу сказать, что там нужно построить 800-километровый отрезок, что-то там до Якутска.
Да, да,
вот
да,
так,
ну давно
того, что...
пора.
Да, для того, чтобы это дело, ну, как-то могло жить. Но это здорово, это здорово.
Матвеевич, чтобы построить эти километры, да. Нужно, чтобы ученые подумали, как их строить в вечной мерзлоте. Там надо создать инфраструктуру, чтобы люди работали. Ну вот нефтяники, они же создали своим людям условия для жизни вахтовой на Крайнем Севере. Mm. Вот. То есть наука, вот вам Сколково, вот вам все остальное. Работайте, ребята. Пусть пилят, не жалко. Все украли, дорога осталась.
Нет, если все украли...
А она осталась, тобой, значит, не да. Все украли.
Но значит, нельзя украсть все. Вот с кольцевой дороги по 2 сантиметра два брата оттянули, один себе сантиметр, другой себе. Братья в Швейцарии, а по МКАДу мы продолжаем ездить. Да. Ну и бог с ними, пусть им будет плохо, а нам хорошо.
Хорошо. Значит, вот от вот этого такого апофеоза безумия в исполнении Пикуленко пару... Где тут наши спортсмены? Значит, смотри, Тигуан или Q3, спрашивает
Денис. Ой, конечно, Q3. Конечно,
Q3. Подскажи мне, я не знаю.
Это Audi, новые, компактные Audi. Там, у них есть такой вот отделка салона, знаете, под старинную такую, как медь. Угу. Сиденье такого оранжево-красного цвета. Нет, Q3, конечно, прекрасно сделанный автомобиль. И самое главное, что с очень разумной ценой.
Юрий, Mercedes CLS, Volkswagen CC или Audi A7?
А я бы остановился на Volkswagen CC. Стилистически очень выверенный автомобиль. И самое главное, что ну, он просто красиво смотрится. Особенно вот в вечернем городе все так переливается. Грани на
Аляска,
грани.
Аляска, да.
Аляска,
да.
Я бы хотел проехать на Аляску.
Да.
На колесах.
Только там, вот в чем дело. Только там Сан Саныч еще не ездил на автомобиле. Везде ездил, а там
главный
не ездил.
Смысл, почему, кроме распила, ему надо уже сесть наконец в машину, чертовой матери от нас уехать. Понимаешь, он хочет прямо туда, только он летать.
Американское посольство. Выдайте, пожалуйста, паспорт Пикуленко.
Все, Александр Пикуленко, я напоминаю, что... В 10 часов 8 минут у нас обзор прессы, то есть из-за того, что обзор тут отменился у нас.
Да, у нас Миха, кстати, из Самары спрашивал. Не понял, а где газетки?
А где газетки? Газетки в 10.08. Дальше расскажем вам. Сейчас реклама.
Реклама,
да,
а потом спорт.
Да, давайте.
Вот новый разворот. Как нет рекламы? Вот она. 9-й международный кинофестиваль «Страна ТР» «Меридианы Тихого». Организатор – администрация Приморского края при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 10 по 16 сентября кино для всех, кино для каждого. У микрофона Юрий Урюков, председатель жюри премии «Золотой клаксон».
«Золотой клаксон» – это профессиональная премия. Ее вручают автомобильные журналисты, которых сложно удивить. Однако Volvo S60 это удалось. Увидев в действии лазерную систему автоматического торможения, мы были практически единодушны в желании отдать S60 победу в номинации «Технологический прорыв». Автомобиль, который останавливается сам – огромное достижение Volvo и всей автоиндустрии.
Volvo S60 – это триумф.
Разворот.
Разворот продолжается. Лина Гребнева, Матвей Гонопольский и Костя Похмелов.
Доброе утро.
Ну, давай.
Ну что, много событий у нас к концу недели накопилось любопытных. Вот, например, сборная команды России по баскетболу на чемпионате Европы, который проходит в Литве, одержала уже свою вторую победу, на сей раз над командой Грузии. Наши победили со счетом 65-58. Ну, Грузия не самый грозный соперник по баскетбольным меркам. Тем не менее, наши, как и вот в предыдущем матче, когда мы играли с Украиной, такое постсоветское у нас противостояние, группа такая получилась, не так-то все легко и далось. Вроде бы поначалу уверенно лидировали, однако где-то к середине заключительной четверти позволили баскетболистам Грузии подобраться к нам просто на крохотное расстояние. 2 очка всего разделяло соперничающие команды вот в четвертой четверти, но в концовке, к счастью, наши собрались и довели дело до победы 65-58. Так что практически россияне гарантировали себе выход из группы, но мы в этом и не сомневались, потому что группа у нас не очень серьезная. Самое сложное для нашей команды начнется дальше, даже не во втором групповом раунде, а уже на стадии плей-офф. Поэтому вот к тому моменту, когда этот самый плей-офф начнется, надо просто сыграться, надо наладить взаимодействие. В общем, у Дэвида Блатта много задач, я думаю, он сам прекрасно знает, как их решать. Пока, на мой взгляд, мне кажется, что немножечко не в своей тарелке Тимофей Мозгов. Наш единственный звездный центровой. Не все у него пока ладится, не все получается, когда наши играют без своего столба. У них даже как-то поинтереснее получается. С другой стороны, такая вот вариативность в атаке создает соперник проблемы и вот нынешним, не самым грозным, но думаю, что и более титулованным, с которыми мы будем встречаться в дальнейшем. Ну и напомню, чтобы закончить с баскетболом, что следующую свою игру наши проведут завтра против команды Бельгии. В Корее, в Южной, у нас чемпионат мира продолжается по легкой атлетике.
Извини,
там,
можно,
да,
я тебя прерву?
Безусловно.
Посмотри на экран. Это, я так понимаю, идет разговор о матче.
О сегодняшнем матче. Да, это
прошу
Игорь Митрайский.
Сейчас,
да.
Послушай меня. Скажи пару слов об этом матче, и я хочу провести голосование, кто победит.
Давайте.
Специально для тебя.
Для меня, я скажу.
Давай.
Да, сегодня наши играют, это матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу. Играют с командой Македонии. Для того, чтобы сопоставить силы команд, скажу, что сборная команда России в своей группе идет на втором месте. У нас 13 очков после 6 игр. А вот сборная Македонии идет на 5-м месте. И у нее после 6 игр только 4 очка.
Объявляю голосование. 660-06-64, если победит команда России. 660-06-65, если победит команда Македонии.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз. В сегодняшнем матче победит сборная команда России 660-06-64. Сборная Македонии 660-06-65. Активно сейчас проголосуйте, чтобы я бросил в лица Похмелову
что?
Этот результат.
А зачем? Я понимаю, голосовать...
Что это за язвительные? У них всего лишь 4 очка после 6 игр. У нас там 13.
Ну, ребят, ну о чем вы говорите? Ну, если мы на выезде обыграли Македонию, ну что ж, мы на своем поле не в состоянии... Если мы действительно всерьез говорим о том, что мы должны попасть на чемпионат Европы, мы бронзовые призеры последнего турнира, понимаешь, и... Мы не обыграем на своем поле команду Македонии, но уж это будет тогда... Я не знаю, что тогда Сергей Фурсенко скажет про своего любимого тренера Дика Адвоката.
Я думал, ты скажешь, что он скажет про своего брата.
Нет, про своего брата я не знаю, что он скажет.
Дальше. Голосование идет активно. Ну, ручонку хилую протяните, номер наберите. 660-06-64 команда России победит. И последние цифры 65, команда Македонии. И патриотизму больше! Да патриотизму! Вон, блондинка.
Македонского!
Вот если вы, кстати, Матвей Юрьевич, вот если вы поставили на голосование, так, для, просто для справки, допустим, вот баскетбольные команды, если бы играли Македония и Россия на чемпионате Европы по баскетболу, тут была бы какая-то интрига, потому что, на самом деле, македонская команда в баскетбол очень даже прилично
играет. Я тебе сейчас, Пахмелов, через 3 минуты такую интригу прямо тут устрою. Мало не покажется.
Понятно.
Сейчас все узнаешь.
Вот. Если уж закончить с этим матчем, наши играют сегодня в 8 часов в Лужниках. У кого есть свободное время и желание поддержать российскую команду, приходите.
Только бананы не берите. И повода нет брать бананы. Ананасы можно взять. Индейки замороженные.
Сегодня, кстати, в газете «Спорт-экспресс» такая очень трогательная статья на первой полосе про российскую команду. Корреспондент газеты жалеет нашу сборную и как-то так ее говорит: не обижайте их, не говорите про них ничего плохого, любите их, помогайте им, поддерживайте их. Они у нас такая большая дружная семья, может быть, не самая счастливая семья, но вот семья. А семья живет по своим законам. Это к разговору о том, что наши футболисты очень не любят давать интервью и вообще общаться с прессой, а если это делают, то какими-то такими штампованными фразами отделываются. И вот в одном из эпизодов даже интервью корреспондент газет даже не написал, кто из футболистов отвечал на вопрос. Может, говорит, ну, это не имеет значения. Они говорят примерно одно и то же. Поэтому он даже не писал, где кто отвечал на вопросы. Просто вот эти футболисты, вот так вот и список там некоторых вопросов. Ну, в общем, занятная статья.
Чтобы закончить футбол, останавливаю голосование, результат. 46,2% считают, что победит сборная России. 53,8% считают, что победит сборная Македония.
Ну, видите, как много среди наших слушателей
македонцев.
Да, с чего бы это? Ну, дальше.
Так, ничью забыли, кстати, пишут нам слушатели на СМС.
Вот молодец.
За ничью.
Конечно, все за ничью. Все за мир во всем мире. А давайте, чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Тегу. Это Южная Корея. Сборная команда России пока выступает блестяще по общему количеству медалей, а их у нас всего 12. Мы идем вровень с американцами в неофициальном командном медальном зачете. Вот только золотых наград у нас пока чуть меньше. У американцев 7, а у нас только 4. Вчера близки мы были к золоту, однако досталось нам только серебро и бронза. Алексей Дмитрик завоевал серебряную награду в секторе для прыжков в высоту, причем он показал результат такой же, как и у победителя. У американца Джесси Уильямса 2.35, но вот по количеству попыток, то есть он уступил, занял второе место. Ну и еще одна медаль вчера досталась россиянам. Наталья Антюх дистанцию 400 метров с барьерами преодолела третьей. Тоже проиграла американке и представительнице Ямайки. Ну, сама, кстати, Антюх призналась после уже завершения этого старта, сказала, что этих спортсменок сегодня обыграть мне нереально. Но вот то, что третья стала, бронзовую медаль завоевала, это уже здорово, но вот на сегодня это мой потолок.
Ну, все.
И все, да?
Все, да.
И это потолок Константина Пахмелова.
Нет, а что?
Я имею временной.
Костя, на твой взгляд, кто победит в сегодняшнем матче? Дело в том, что будет невероятно. Я его буду сегодня смотреть.
Правда? Ну,
как
давай.
Македонец в пятом поколении, ты же понимаешь.
Ну, я думаю, что Россия победит.
Россия. С каким счетом еще?
Не могу вам сказать.
Ну, скажи любую цифру.
2-0.
2-0, то есть даже с сухим счетом, да?
Мы все записали.
Пусть селится дорога перед тобой, патриот ты наш эховский. Значит, смотрите, обзор прессы у нас будет в начале следующего часа. Очень много интересных публикаций в сегодняшних газетах. А сейчас...
Не уходи. Реклама.
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления предлагает новый формат обучения по программам MBA – модуль Weekend. Программа разработана специально для практиков с высокой степенью занятости, работающих как в Москве, так и в других регионах России. Обучение один раз в месяц в формате трехдневного интенсива. Телефон в Москве 371-32-55.
Приезжайте в новый супермаркет «Бахетле». Потрясающая домашняя кухня, оригинальные блюда, большой выбор элитных продуктов. И все это можно взять с собой домой или в офис. Тверская, 22. Ждем вас с 1 сентября каждый день.
Реклама на эхе. Оно того стоит. Эхо Москвы. Мы с вами.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Давай, давай, Алина,
ну
Гребнева,
что, плюс,
должно.
Плюс,
холодно
плюс
должно
13,
быть.
Да, вот я сегодня, я вчера рано выходила из дома, вчера было так, ну, нормально, теплый воздух.
Да.
Сегодня уже какой-то вот этот холод осенний
это подбирается. Костлявая рука зимы. Да.
Ужас, кошмар.
Ну-ну.
Плюс 13, сейчас в Москве атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 95%, ветра нет, дымка, облачность. В течение дня обещают нам небольшой кратковременный дождь, в Москве максимум плюс 18, плюс 20 градусов.
Ты сказала слово «Максим». Кто это?
Никто. Это я говорила.
А что глазами стреляешь?
Максимальное. Максимальное от слова «Максим».
Максимальное.
Конечно,
да,
максимальное. В ближайшие выходные что нас ждет? Завтра временами дождь от плюс 18 градусов в Москве днем. В воскресенье 15-17. Небольшой дождик тоже ожидается. 5 сентября, начало следующей недели, 13-18. Такой же прогноз на вторник. И кратковременные дожди просто каждый день.
Ты, если позволишь, я сделаю, у нас есть чуть времени, я сделаю анонс. Значит, смотрите. Сейчас после новостей у нас будет обзор прессы. Он сместился из-за нашей акции, которая называется «Три точки, три тире, три точки». Совместный проект с МЧС, который вторая часть во сколько будет?
12.05.
12.05. Вы все узнаете, как устроен вот этот оперативный центр МЧС. А вот в 10 часов 35 минут у нас будет большая тема, связанная с интернетом и детьми. Предлагается сделать официально такой детский пакет, да? Я большой сторонник этого решения. То есть я не знаю, как это технически будет сделано, но то, что это сделать нужно явно, чтобы порно с доставкой на дом для детского компьютера все-таки было недоступно. Мы об этом поговорим с вашими телефонными звонками и, соответственно, прочитаем соответствующую статью. 10 часов новости на эхе. Радиостанция «Эхо Москвы», Алина Гребнева, Матвей Ганопольский. Еще раз доброе утро.
Привет всем.
Вторая часть нашего эфира. Сейчас будет обзор прессы. Расскажем, обсосем, проголосуем. В общем, все будет как надо. А в 10 часов 35 минут у нас...
У нас контроль за интернетом и безопасность детей. Потому что все мы знаем, что сейчас компьютер есть один у каждого. Там, я не знаю, начиная уже, наверное, с 3 или 5 лет,
да,
дети,
да,
выходят в интернет.
Да.
А там можно найти такие ссылки и такие сайты, что волосы шевелятся не только у взрослых, тем более у детей. И в российской газете сегодня... напечатан, ну, не то что законопроект, но предложение на законодательном уровне утвердить специальный детский пакет интернета.
То есть возможность его.
Возможность,
не в том смысле,
появления.
Возможность появления. Вот об этом будем говорить. Сейчас реклама, и после этого перейдем к прессе.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Современная наркология доступна и качественна. Клиника доктора Исаева. Победитель конкурса «Лучшая программа для лечения зависимости». Комплексный подход. Оказание качественной неотложной помощи. Реабилитационное отделение. Клиника доктора Исаева. Телефон в Москве. 795-0066.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
От имени деловой газеты «Ведомости» приглашаем вас принять участие в 6-й ежегодной конференции «Ивент-шоу-2011. Идеи и технологии успешного мероприятия», которое пройдет 8 сентября в отеле «Свис-отель Красные Холмы» по адресу Космодемьянская, набережная 52. «Ивент-шоу-2011 даст возможность получить полное представление о данном рынке и услышать рекомендации о наиболее эффективных методах проведения мероприятий. Мы будем очень рады видеть вас в качестве участников нашей конференции.
УОТСКОМ. Москва-Варшавская, шоссе, дом 36, корпус 8. ОГРН 508-774-613-93-66. БАТ.
Внимание! Определите степень вашей сексуальной активности. Имеется ли у вас снижение влечения к женщинам? Ваша близость длится менее 10 минут? Полное восстановление для повторной близости занимает у вас более 30 минут? Положительный ответ хотя бы на один из этих вопросов – признак наличия проблем в интимной сфере. Господа, все решаемо! Танкат Алиплатинум. Ваша сексуальная активность на 100%. Уникальный препарат для мужчин на основе легендарного малазийского корня. Танкат Алиплатинум. Мощная средство.
средство, которое может сделать вашу интимную жизнь яркой, радостной и полноценной уже сегодня. От нормальной сексуальной жизни вас отделяет всего один звонок. Узнайте прямо сейчас. 8 800 200 ровно 0202. Бесплатный звонок из любого региона. Первым 10 позвонившим 10% скидка.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Разворот.
Итак, 10 часов и почти 10 минут. Утренний разворот. Пятница. Матвей Гонопольский, Алина Гребнева.
Значит, смотрите, вот не умею, как Гулько, волшебник, да, беззвучно перекладывать газеты и так далее. У нас разворот будет, обзор прессы будет сейчас расширенный с Алиной. Почему? Потому что некоторые темы требуют с вами обсуждения, да, поэтому там будем напоминать номера СМС и будем проводить регулярные голосования. Вот у меня к тебе вопрос, Алина. Ты когда к банкомату подходишь, да, ты же пользуешься?
Конечно.
Вот ты тщательно прикрываешь, да?
Ладошкой, конечно.
Чтобы не было видно. Поясняю, уже не актуально. Газета РБК «Дейли», банкоматы с высокой температурой, ну, ироничный такой заголовок. Придуман новый способ воровства пин-кодов банковских карт. Значит, в чем суть? Ты становишься, за тобой становится неприметный человек.
Угу.
После того, как, ну, работают вдвоем. Один в сторонке ждет возможности вытащить у тебя потом эту банковскую карту. Первый становится за тобой. Как только ты набрала код и взяла деньги, ты уходишь. Он не видел пин-кода, но он делает простую вещь. Вот ты видишь фотографию. Он прикладывает инфракрасный такой анализатор, который показывает из-за температурной перемены, да, это на пластмассовых кнопочках. Он показывает, значит, не только, какие кнопки ты нажимала. Вот почему он стоит сразу за тобой, да, чтобы это мгновенно было, чтобы тепло сохранилось. Но и по величине пятен видно, что ты нажимала раньше, что позже.
Позже.
Значит, труднее это сделать с банкоматами с металлическими кнопками, потому что, ну, как-то, в общем, понятно, да, там. Надо сказать, что банки реагируют на это. И сейчас идет, так сказать, тенденция к тому, чтобы менять клавиатуру. Но нам, уважаемые радиослушатели, не лишнее там провести пальцем потом, да, там сделать там рукой,
да,
какое-то движение для того, чтобы им в этом...
Тканью, какой-нибудь платком, одеждой.
Да, пальцем просто, да, проведи вот
по
клавишам,
другим,
по
конечно.
Всем, пусть они там усложнили.
Особенно, если за вами кто-то пристраивается.
Совершенно верно. Банкоматы с высокой температурой называется. Идем дальше. МК. Здесь очень много материалов. Прежде всего, вспоминают Евгения Леонова. Если я не ошибаюсь...
Сегодня 85 исполнилось бы ему.
Да, исполнилось бы ему. Тут большой материал с фотографиями. Очень достойный, хороший. Спасибо МК за то, что они вспомнили его. Очень интересная статья Михаила Прохорова «Крутили политсектанты». Под заголовок «Лидер правого дела попал в зависимость от членов закрытого методологического клуба». Я ничего про это не знал. Вот прочитаю тебе начало. Недавно опубликованный манифест правого дела наделал много шума своей левизной, но внятной программы у партии так и не появилось, хотя до съезда остается всего немногим более 2 недель. МК попыталась выяснить, кто и как ведет работу над программой, и сделал ряд удивительных открытий, главное из которых заключается в том, что Михаил Прохоров фактически попал в зависимость от затесавшихся в его ближайшее окружение политсектантов, которые промывают мозги новоявленному политику. Ну, здесь, конечно... Можно так сказать. Безусловно, у каждого политика должны быть какие-то советники, да? Но важно, чтобы он не попал от них в зависимость. Попал он или не попал, вот надо прочитать эту статью, и тогда станет понятно. Да?
Но Прохоров не производит человека, который может... Впечатление человека, который может попасть так легко в зависимость от каких-то...
Я тебе сейчас скажу. Вот если
сумасшедших,
бы, вот если бы Алина... Вот представь себе, да? Если бы, например, к тебе пришли... люди там, знаешь, тряся какими-то иконами, там, побряцывая какими-то украшениями, стали тебе говорить, вот, мы тут знаем, там, потомственное ясновидящее, ты бы сказал, ребята, отойдите. А теперь представь, что ты нанимаешь уважаемую компанию какую-то, да? А, еще раз, они же сектанты не...
Политические.
Понимаешь? А разве какая-то группа, которая разрабатывает для тебя стратегию, разве нельзя сказать, что это в каком-то смысле политическое сектантство? Понимаешь, ведь что такое сектантство? Это как бы вот ты это такое, ну как бы ты вот только этого придерживаешься, понимаешь? Насколько адекватно воспринимает своих советников, трудно сказать, Прохоров. Ну, посмотрим. Там же статья Александра Минкина называется «По законам страны юриста». Вот я тебе прочитаю, удивительная история. «Стрелявшему в детей депутату суд дал 3 года лишения свободы условно. Много это или мало? Давайте разберемся. Начнем с детей. Они были сами виноваты, кидались снежками, и один снежок попал в депутата. То есть они первые начали, хотя и не нарочно. Теперь депутат. Он понимал, что снежок в него попал случайно, но начал стрелять. Двоеточие. А. Нарочно. Б. На поражение. Один раз попал, ранил ребенка в ногу. Помощи раненому не оказал. Ребенка достали в больницу. Врачи извлекли пулю резиновую от травматического пистолета. Депутат сперва вину отрицал, но потом сознался. Оказалось, в жизни депутата Катарева это не первый случай стрельбы по детям. Он уже таким образом прогонял детей из подъезда. Тогда, наверное, никого не попало. Может, попал, но обошлось без больницы. А может, не обошлось без больницы, но откупился. Вот, ну, не знаю.
Это еще не просто депутат, а у него есть стаж работы в школе. Он был учителем информатики 12 лет, то есть... Еще
нет, может быть, дети человеке. Его вывели. Может быть, дети вывели его окончательно и бесповоротно.
Но все равно это не повод для того, чтобы выхватывать.
Я не о нем, и Минкин не о нем. Мы о правосудии. 2 года условно.
3.
А?
Ну, неважно, условно все равно.
3 года условно. Я задаю вопрос. Это как? Да? Ну, я не буду говорить пошлые фразы. Если бы это было в Америке, да, если бы это было в Европе, идем дальше. Статья Матвея Конопольского называется «Фингал под глазом». Кто проиграет в очередной драке России и Украины в этой же газете. Мирзаев и Агафонов узнали друг друга задолго до конфликта. Много интересного материала. Читайте. Идем дальше. Сейчас будем голосовать. Помнишь, мы говорили много раз о том, что... Сейчас я хочу посмотреть. Реклама есть у нас?
Нету,
здесь?
Нету рекламы.
Да? Приятная новость. Смотри, я русский бы выучил, газета «Московские новости». В столице открываются специальные школы для детей-мигрантов. Власти поняли, как это надо решать. Помнишь, мы говорили, возможность для, там, например, классов каких-то выделенных? Нет, принципиальное решение. Вчера в День знаний, пишет Дарья Миронова, на свои первые уроки в специальные школы русского языка пришли дети мигрантов, проживающие в Москве. Помимо образовательных функций, по словам педагогам, занятия в таких школах помогут ребятишкам быстрее интегрироваться не только в языковую, но и культурную среду российской столицы. А теперь я вот хочу тебя спросить, вот как лучше, чтобы учились вместе или отдельно? И хочу попросить тебя провести голосование. То есть, понимаешь, да? Угу. С одной стороны, это специализированная школа, то есть дети мигрантов не тормозят как бы русскоязычных, скажем
да.
так. Да? С другой стороны, ну, это определенная форма гетто, поскольку ассимиляция, она все-таки предполагает, что все варятся в одном соку. Да? Когда мои дети пошли в Нью-Джерси в школу, они пошли в обычную школу. Хочу тебе сказать, что в классе из 15 человек было 7, ну, мигрантов, если можно так сказать. Но с ними были отдельные уроки, понимаешь, да, угу. дополнительные по изучению английского языка. Но так они учились вместе. Вот такое было решение. Проведи, пожалуйста, голосование, как лучше детей мигрантов обучать в отдельных школах или вместе, но с дополнительными уроками русского языка.
Итак, если вы считаете, что детей мигрантов лучше обучать в отдельных, совершенно отдельных школах, тогда набирайте телефон 660-06-64. Если вам кажется, что лучше детей мигрантов и остальных детей обучать вместе, но проводить какие-то дополнительные занятия по русскому языку, тогда ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы за то, чтобы дети мигрантов обучались только отдельно, 660-06-64. Вместе с остальными детьми 660-06-65.
А скажи свое мнение.
Ну, я считаю, что, конечно же, вместе нужно обучать. И я не знаю, может быть, у издания какие-то свои данные, но когда неделю назад у нас здесь была заместитель мэра Москвы, которая занимается и здравоохранением, и образованием, она уверяла, что при школах, ну, вот средних, обычных, будут курсы для таких детей подготовительные, чтобы они стали знать русский язык хоть насколько-то, чтобы понимать. Но вообще это, конечно, катастрофичное явление, потому что когда я еще заканчивала школу и...
Три года назад.
Чуть больше, не будем уточнять. Наша преподавательница по биологии жаловалась, потому что у нее был класс шестиклассников, и где были дети приезжих, которые вообще не говорили по-русски. То есть шестой класс уже. Она должна преподавать биологию, когда ребенок вообще... Он не понимает, никак не реагирует, и его нужно учить. То
Скажем
есть это проблема.
Так, будем, главное, вот я писал много раз, что нельзя заплевать хорошую инициативу. Мне кажется, то, что власти обратили на это внимание, понимают необходимость этого. Вот мы видим модель решения. Кстати, тут написано в этой статье, что это пилотный проект. Пока идет голосование, идет голосование?
Да, идет.
Да? Смотри, исполняется 70 лет Сергея Довлатова, гения. И только в московских новостях, никогда не публиковавшийся в России текст Сергея Довлатова. Вот это совершенно замечательно, что они это дело опубликовали. Так, это газета «Московские новости». Вот газета, которая называется «Российская». И здесь несколько материалов, на которые я обратил внимание. Вот тот материал, который через 15 минут будет предметом нашего разговора, он называется «Ключ без права. Госдума предлагает создать детский пакет». Я подробно это прочитаю уже там, да, но... И тут же статья «Стреляя, то проиграешь. Виртуальная жизнь подростков все чаще оборачивается реальными бедами». Здесь еще очень интересная статья, которая, я считаю, должна стать... Может быть, и у нас передача должна быть. Знаешь, вот меня волнует судьба СНГ. Дело в том, что я работал, вел передачу «Спорная территория» на канале «Мир». «Мир» — это канал СНГ. И как-то так я вел его 5 или 6 лет. И даже там награду получил. Там «Дерево дружбы» называется от СНГ. И поэтому волей-неволей я втянулся в эти проблемы. Вот почему у меня свои счеты с российской властью за развал СНГ. Я знаю, кто развалил и как развалили. И отнюдь имя того, кто развалил, это не Ельцин, да? Ряд других товарищей. Да? Потому что они монетизировали все, что можно было монетизировать. Но это отдельный разговор. И вот, видишь, статья в российской газете «Время спасать черепах». Ну, имеется в виду, что... Даже есть те, кто там из стран СНГ, кто объединяются и спасают черепах. Молодежи СНГ мало слов о дружбе народов. Самое интересное, что статья абсолютно справедливая. Они хотят дел. Фрагмент. На вечерней дискотеке... Да, ну, они здесь собрались, да, у них там сходка такая была. На вечерней дискотеке молодые люди одинаково охотно пускаются в пляс под песни Димы Билана, американского рэпера Эминема. Но когда организаторы в день общим корням меняют музыкальный фон, молодежь также в голос тянет «Молодость моя, Белоруссия!» отбивает плиток танцпола зажигательный ритм хуторянки. «Можешь звать меня Шер», представляется будущий юрист Широс Махмудов. «Я из Душанбе. Если не знаешь, это в Таджикистане. У нас не воруют невесты, к девушкам мы хорошо относимся». Новых друзей Широс угощает молдавским вином и, деловито доставая смартфон, интересуется. «Ты есть в Фейсбуке?» Широс бывал в Москве, ездил на каникулы, но его друзья из волонтерской организации, образованные, активные, смотрят не на Россию, что Москва. Им этого мало. Амбициозных молодых людей сегодня объединяет желание стать человеком мира. Многочисленные гранты на обучение молодым жителям стран СНГ предлагают европейские государства. Их ждет Китай. Немало возможностей предлагает Япония. Вот когда я говорю о наших, да, и о вот этом удивительном человеке, руководителе Росмолодежи Якименко, да, я ему рекомендую прочитать, хотя уже не знаю, что он там в жизни читает, вот эту вот статью «Время спасать черепах», где нужно понять, что Россия должна быть в молодежном смысле притягательна, да, чтобы сюда ездили и здесь. «Зона Довлатова». тут же в российской газете, завтра автору «Чемодана», заповедника, компромисса исполнилось бы 70 лет. Каковы результаты голосования?
Стоп, нажимаю. Итак, 38,5% наших слушателей считают, что дети мигрантов должны учиться в отдельных школах. 61,5% выступают за то, чтобы все дети учились вместе. Тут на СМС нам приходит ваше мнение. Андрей считает, что такая школа может быть только начальной, например, первые 3 класса. Потом пусть дети объединяют вместе с остальными. Отдельная школа – это практика СССР, хотя как промежуточный этап и как последующий переход в общие школы это может быть и полезно, пишет нам Александр из Твиттера. А вот нам даже написала Марина Королева, заведующая у нас на Эхе русским языком. Она,
нам Марина написала.
Да, нам написала. Она уверяет, что это не отдельные школы, а что-то вроде курсов школы русского языка. Это дополнительные занятия, а не отдельные какие-то школы.
Марина, как прочитали, значит, как было написано, так и прочитали. Еще раз, Марин, важно, что этим занимаются. Да?
Да.
Сейчас будет еще одно голосование, которое я сразу предлагаю тебе объявить. Вот смотри, ты приходишь к врачу, да? И он говорит, вот там, вы знаете, вы там чуть простудились, там что-то такое, бронхи, ну, предположим, да? И вы говоришь, ну, что вы мне пропишете? Он говорит, ну, вы знаете, и ты фраза такой говоришь, что вы мне порекомендуете? Он говорит, ну, вот вы знаете, я вам вот рекомендую какой-то там препарат и так далее, он тебе выписывает этот препарат. И говорит, вот вы это можете, кстати, а ты говоришь, а он есть в аптеке? Он, да, ну, в любой аптеке, да? В любой аптеке. Ты просто идешь, покупаешь этот препарат. Лишь потом, там, встретившись с другим человеком, ты узнаешь, что ему она прописала этот препарат и так далее. Короче говоря, это вот такая практика, когда договариваются с врачами, и врачи прописывают... препарат, хороший, новый, но прописывают его. И врач имеет свои 2 копейки. Я хочу, чтобы ты провела голосование такое. Имеет ли право врач выписывать больному лекарства...
определенной фирмы.
Но тут как надо сказать? Определенные фирмы, ну, не по блату, а как сказать, за, так сказать...
Вознаграждение.
За вознаграждение. Вот, совершенно верно. Но при этом мы сразу говорим радиослушателям.
Оно действует.
Это не фуфло, настоящее лекарство. То есть там от головной боли можно там американский, например, там что-то, да, можно там такой, да, вот она выписывает американский, да. Вот, пожалуйста.
Итак, если вы считаете, что врач может выписывать лекарства определенной фирмы за вознаграждение, тогда ваш телефон 660-06-64. Нет, ни в коем случае врач не может выписывать такого лекарства, тем более получать за это вознаграждение 660-06-65.
Голосование пошло.
Итак, врач может выписывать лекарства определенной фирмы за вознаграждение 660-06-64. Нет, ни в коем случае 660-06-65. Но это известно, да, что у разных компаний они все выпускают определенный вид
лекарств. С другой стороны, я хочу тебе вот что сказать. Вот представь себе, например, вот есть 2 лекарства одинаковых, да? Тебя попросили, выписывай вот это. Ты говоришь, я не буду иметь с вами дело, это коррупция. Получается, что ты это не будешь, а будешь выписывать то. Понимаешь?
Все нет, равно. Вообще...
Или ты должна сидеть как врач и вспоминать, так, я это сейчас выписала, теперь я выпишу вот это. Понимаешь,
нет,
да?
На самом деле у меня есть опыт общения с медиками,
да.
И я знаю, что, ну, честные врачи, естественно, они тоже выписывают там, ну, условно, есть 2 категории, да, дорогое, качественное, определенной фирмы, и всегда врачи, если там это бабушка или кто-то вот...
Пирамидон может, у нас всегда
они
есть.
Выписывают второй вариант, там, вот, пожалуйста, вот, более дешевый, там, не знаю, отечественного производства, то есть нет такого, что выписывают только дорогое и только вот эта фирма.
Хорошо, этот посмотрим, что нам скажут. Теперь смотри, российская газета, ох, у нас минута осталась, ох, как много. Ну, смотрите, в российской газете была ли Коко Шанель шпионкой? Коко Шанель, тут сведения такие, что... Есть такая версия, написана книгой, что она была любовницей немецкого разведчика и выполняла задание Абвера. Ну, почему бы и нет? Еще статья Тимошенко сорвалась, экс-премьер пытается растянуть процесс на несколько месяцев. Там действительно очень много подробностей, что происходит на этом суде, который, естественно, Тимошенко считает там неправильным. Ну что, тенденция у нас видна.
Да, тенденция видна, останавливаю голосование. Итак, 19% слушателей считают, что врач может выписывать лекарства определенной фирмы и марки за вознаграждение. 81% считают, что ни в коем случае врач такого делать не может.
Тебя удовлетворяют результаты голосования?
Нет, не удовлетворяют.
А меня удовлетворяют?
Что врачи должны тоже существовать на что-то. И не только на вот эти мизерные зарплаты.
Ну, свои. Может, попросим зарплату поднять, а не
механизм. Ну, давайте. Ну, мы же сами сказали, что это качественные препараты.
Ну, хорошо. Может, и такая точка зрения. Во всяком случае, радиослушателям «Эхо Москвы» стало более понятно, кто такая Гребнева, которая со мной сейчас ведет эфир. Первый раз вас вижу, девушка.
Мне выйти? Как раз
Нет, через полчаса.
Пока новости идут.
Смотрите, сейчас мы будем заниматься в 35 минут вопросом интернета для детей, и там будут ваши телефонные звонки, как вы это видите. Ну, а сейчас 10 часов 30 минут новости на Эхе.
Вот новый разворот. Разворот.
10 часов 35 минут. Матвей Гонопольский, Алина Гребнева, которую практически Матвей Юрьевич уже предал анафеме и сказал, что...
Не-не-не, никогда, никогда. Какой анафема?
Ну ладно.
Ты что? Чем ты говоришь? Значит, давайте вместе поработаем в утреннем развороте. Еще раз напомним радиослушателям, что сегодня стартовала новая акция радиостанции «Эхо Москвы» совместно с МЧС.
Три точки. Наш агент, наш корреспондент Александр Борзенко заброшен в сердце МЧС, в специальный центр по кризисным ситуациям. Он в течение всего дня будет выходить в прямые эфиры, рассказывать, что он там увидел, что нового узнал. Уникальный случай, потому что туда просто так не пускают людей.
И он был уже у нас сегодня утром в эфире и рассказал там про статьи, про эти, про экраны, рассказал, что ему выдают спецодежду и даже
и постельное место ему выделили, и даже обещают накормить.
Один раз.
В общем... Следующий выход Александра Борзенко в 12.05, а на сайте можете ознакомиться с подробной сеткой вот этих выходов, там все подробно описано.
Теперь смотрите, давайте... Вместе подумаем, как это должно быть. Извините, я переакклиматизация, черт побери. Российская газета «Ключ без права». Госдума предлагает создать детский пакет доступа в интернет. В Госдуме вчера родилось предложение. С ним выступил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Железняк. Посоветовав провайдерам подумать о создании разных пакетов услуг для пользователей интернетом, он предложил в том числе идею детского пакета, предусматривающего ограниченный доступ к сайтам, нерекомендованным для детей. По его мнению, таким пакетом могли бы пользоваться детские сады, школы и другие образовательные учреждения. Полный доступ к интернету в таком случае можно будет получить лишь при введении определенного цифрового кода, так называемого «взрослого ключа», пояснил парламентарий особенности ограничительных правил. При этом он подчеркнул, что речь идет вовсе не об ограничении детей в свободном пользовании интернетом. Тем более, что статистика свидетельствует, 3/4 детей пользуются интернет-ресурсами без контроля со стороны родителей. Мы говорим о создании цивилизованной системы информационного воспитания подрастающего поколения, которая является основным пользователем, о его нравственном здоровье, сказал депутат. Эта тема возникла не случайно. 1 сентября в школах ряда областей России прошли уроки по медиабезопасности. И статистические данные. 18% пользователей интернета – дети. При этом 44% из них хотя бы раз подвергались в нем сексуальным домогательствам. В нем, в интернете. Значит, сейчас вот еще Алина вам расскажет, да, у тебя никакие цифры?
Да, у меня есть данные, потому что я отбрыкивалась, говорила, что да что вы, Матвей Юрьевич, уже все есть, и родительский контроль, и там в операционных системах, и наши всякие антивирусы предлагают эти родительские защиты. И было проведено интернет-порталом одним из российских исследований, как раз-таки, как работает этот родительский контроль в нескольких системах. Так вот, ни один 100% не защищает. То есть я не буду тут называть, раз уж мы говорили про фирмы и марки, не буду называть марки, но максимум защиты 96%. Это один из антивирусов, дает защиту от вот этих всех порно-сайтов. То есть там напрямую были взяты 200 русских порносайтов и 200 на английском языке. И вот какая из систем заблокирует доступ к этим ресурсам? Это самый лучший показатель, 96%. Там есть и 24% защиты, и 65%. То есть максимально сейчас нет такой системы, как утверждают эксперты, которая 100% защитит вашего ребенка.
Хорошо, теперь давай рассуждать. Первое. Абсолютно понятно, что это разговор совершенно не про ограничение там, свободы слова, да, и прочее, прочее. Мы обязаны защитить наших детей до определенного возраста, пока они уже нам не будут объяснять, как устроен этот мир. Да? Теперь я задаю себе вопрос. Я бы для детей поставил бы такой пакет? Отвечаю, да. Ты бы поставил?
Конечно.
Так, значит, это выяснили, да? Теперь идем дальше. Можно сказать такую фразу. Ребята, ну, возьмите и там поставьте. И тут я говорю, а что я должен поставить? Я не умею это ставить, да? Я вот как пакет. Вот мы смотрим там НТВ Плюс или что-нибудь, да, там есть детский пакет, правильно? Там есть взрослые там порноканалы, да, тактические каналы. Они запаролены. Они работают там глубоко ночью. Значит, если мы говорим о нравственном здоровье, так сказать, и нормальном воспитании детей, понятно, что мы должны, ну, уделить этому внимание. Теперь дальше. Я задаю тебе вопрос. Самый главный. А вот скажи, Елена Гребнева, на твой взгляд, это государственная задача или нет?
Хороший вопрос.
Да.
Я думаю, что должна быть негосударственной. То есть это интерес провайдеров, которые обеспечивают интернет.
То есть здоровье, чтобы... здоровье, моральное здоровье подрастающего поколения детей – это дело провайдеров, правильно?
Нет, неправильно. Но
неправильно,
государство, которое нам на всех углах говорит, что нам нужно поколение, давайте рожать и так далее.
Верно.
То оно не демонстрирует вот в таких конкретных примерах
свою
заботу. Нет,
подожди, оно должно или нет? Я сейчас не хочу говорить. Сегодня Путин, завтра Прохоров. Мне все равно. Я задаю тебе вопрос. Государство, вот видишь, государство в лице Государственной Думы и конкретно господином Сергеем Железняком озаботилось этим вопросом. Значит, правильно оно заботилось, верно? Давай
правильно
скажем. Так, не будем углубляться просто.
Правильно
то
заботилось.
Мы говорим о том, что в России, на всей ее территории, в 9-часовых поясах, а сейчас, благодаря стараниям господина Медведева,
зонах
9,
уже
да,
даже.
Часовые пояса, зоны, у нас должны быть одинаковые условия игры для всех граждан, да, потому что одинаково детям, там, до 14, ну, хотя бы там, до 12, там есть вещи, которые знать не надо, которые травмируют их психику. Значит, в чем государственная задача? Государственная задача – это сделать равные возможности, обеспечить нам то самое, благодаря чему нажатию на кнопку какую-то, мы же юзеры с тобой, правильно?
Mm-hmm.
Появится это, то, что не даст возможность травмировать психику наших детей. Верно я говорю или я ошибаюсь?
Это все верно, но в какую сумму круглую это все выльется?
А сколько стоит нравственное, ну я бы так сказал, как это назвать? Ну, не хочется нравственное здоровье детей. Нет, давай назову. А в какую, сколько стоит нравственное здоровье
детей? Я сейчас скажу такую же высокопарную вещь, что это все бесценно, и это не оценивается.
Значит, поскольку ты сама говоришь, что это бесценно, мы можем потратить какие-то деньги, пусть даже значительные. Но, думаю, не особо значительные, потому что это все-таки программа. Теперь дальше. Ты говоришь антивирус, правильно?
Да, в антивирусных системах и в операционных системах компьютеров это есть.
Теперь смотри дальше. Вот как существует апгрейд к любой операционной системе или антивирусной системе, да, каждую минуту она обновляется. Где-то должны находиться люди, которые отслеживают вот эту мимикрию порносайтов, правильно? Новые методы, как запихнуть ребенку вот это, и они это вставляют в эту программу, верно?
Конечно.
Правильно? Значит, провайдер может захотеть или не захотеть. А государство, оно говорит, я хочу иметь нормальных детей, не сумасшедших. И не... Понятно, да? Поэтому, на мой взгляд, это задача государства. Поэтому я предлагаю, сейчас будем принимать звонки, как это лучше сделать и так далее. Я просто обозначил условия игры. На мой взгляд, из всего того, что предлагает эта чудесная Государственная Дума, это может быть одно из самых лучших предложений. Да? Проведи, пожалуйста, голосование. Поддерживают ли наши радиослушатели идею создания детского пакета доступа в интернет?
Итак, радиослушатели наши, уважаемые, сейчас у меня тут перезапустится, пока не перезапускается.
Ну, давай, я тут запущу.
Вот, все уже заработало. Итак, если вы поддерживаете идею детского пакета доступа в интернет, 660-06-64. Нет, вы эту идею не поддерживаете, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы поддерживаете идею детского пакета доступа в интернет, тогда ваш телефон 660-06-64. Нет, не поддерживаете, 660-06-65, а у меня оно не нажимается. Вот, пошло.
Все нажимается у тебя, ты что?
Все заработало.
Ну что, прими, пожалуйста, звонки, отсекая идиотов, и давай послушаем, что наши радиослушатели думают и как они думают, как это лучше сделать.
Давайте мы, наверное, сейчас прервемся на рекламу, потому что она у нас уже подбирается, а потом уже после нее будем принимать звонки по телефону 363-3659.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления предлагает новый формат обучения по программам MBA – модуль Weekend. Программа разработана специально для практиков с высокой степенью занятости, работающих как в Москве, так и в других регионах России. Обучение один раз в месяц в формате трехдневного интенсива. Телефон в Москве – 371-32-55.
Таунхаус. 80 квадратных метров с участком за 650 тысяч рублей. 30 километров от МКАД по Ярославскому шоссе. Рядом водохранилище. Таунхаус. 80 квадратных метров с участком за 650 тысяч рублей. 30 километров от МКАД. Рядом Пестовское водохранилище. Телефон 989-2101. Сайт 989-2101.ру. Телефон 989-2101. Сайт 989-2101.ру. Предложение действительно до 1 октября 2011 года. ООО «МК Групп».
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Итак, 10.45 мы продолжаем и принимаем уже ваши звонки. Как вы относитесь к идее детского пакета доступа в интернет?
Я бы чуть-чуть поправил
по-другому?
Вопрос.
Угу.
Да. Как они относятся? Ну, кто-то позитивно, кто-то негативно. Как это лучше сделать?
Как это
я не имею в виду технически, понимаешь, да? Технически это должны сидеть люди и там вносить в список те сайты, на которые, когда там ребенок переходит, там, не знаю, Google выскакивает или что-нибудь, или Яндекс наш родной. Вот как это сделать? Как это должно выглядеть?
363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, Эхо. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вячеслав.
Вячеслав.
Ну, рассказывайте.
Рассказываю, Матвей, очень уважаю вас. Значит, с пакетом согласен 100%, то, что вы говорите. Во-первых, вот просто в Google берешь, набираешь слово «порно», и там все вылетает. Значит, у детей очень прямой, ну, простой способ доступа к этому всему. Это ужасно. Это первое. А второе хочу сказать. Вот у нас как бы с государством все-таки путаница большая. Ни образованием, ни этими делами, ни государство должно заниматься.
Мой дорогой, вы не отвечаете на вопрос. Ну,
а почему?
Ну как? Ну скажите, вы за этот пакет или против?
За это двумя руками. Но государство не должно этим заниматься. Это общество этим должно заниматься.
То есть мы с вами, вы имеете в виду, что я должен программировать и выискивать порно-сайты и ставить их в запрет?
Ничего не должны. Вот почему в Гугле набираешь порно, оно выходит сразу. Любой ребенок 12-летний это может сделать в любое время.
Спасибо вам большое.
Вячеслав, да, вы по второму кругу пошли. Конкретно.
Ребята, другого. Еще раз, послушайте меня, пожалуйста. Вот на секунду сосредоточьтесь. Общество должно воспитывать детей, своих, семьи. Да, вот если общество, там семья, ячейка общества. Мы с Алиной Гребневой с вами в этом согласны. Мы сейчас говорим о конкретном проекте, который называется «Детский пакет интернета». И вы понимаете, что я туда программировать порно-сайты не буду, у меня на это нет времени. Поняли, о чем идет разговор?
Надеюсь, что поняли. Итак, попробуем еще один звонок принять. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, меня Александр зовут, мне 42 года, у меня два сына, 15 и 9 лет. И понятно, что... Алло.
Да, Александр, мы вас слышим.
Да, я просто радио выключил.
Мы здесь его слушаем, да. То есть вы за, против, и как это можно сделать?
Я за, конечно. Я считаю, что государство должно гораздо больше усилий прикладывать для того, чтобы детей оградить от всего этого безобразия. И деньги тратит на пропаганду, на информацию родителей в первую очередь. И здесь семья и государство должны вместе работать.
Ну, понятно. Вы за, считаете, да. Ясно.
Да, спасибо.
Да, давай еще.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Я топ-менеджер одного из питерских страновых провайдеров.
Очень приятно.
Значит, по поводу озвученной проблемы. Первое могу сказать, что, собственно, создание подобного пакета услуг с ограничением от провайдера технически абсолютно реализуемо. Другой разговор, что на порядок, а то и на два, будет проще и дешевле сделать больше пользовательское удобство в уже существующих программах. То есть на самом деле все это есть, организовано по двум принципам. Либо это ограничение по каким-то ключевым словам, что является проблемой, либо это на уровне разрешать каждый сайт отдельно.
Но это же очень трудоемко, Сергей, вот это все вручную там вносить.
Вы, конечно, извините, но у вас есть ребенок, и ничего страшного, если вы потратите там, не знаю, полчаса времени в неделю, чтобы посмотреть.
Нет, Сережа, нет, послушайте меня. Вот это принципиальнейший вопрос. Вот почему ваша точка зрения отличается от точки зрения, насколько я понимаю, Сергея Железняка. Вот смотрите. Я не могу соперничать с разнообразием подонков, которые, как вы понимаете, мимикрируют бесконечно и обличают свой сайт порно в самые приличные какие-то одеяла. Понимаете? Значит, это должно делаться централизованно. За это люди должны получать зарплату. Они должны... Причем, еще раз повторяю, это не ваша задача провайдера. С какого бодуна вы должны этим заниматься? У вас свой небольшой бизнес. Если это государственная задача, согласитесь, то надо посадить 20 человек или 200 человек. И эти 200 человек должны делать пакет обновлений для любых, понимаете, совмещаемых. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно.
И это государственная задача, нравственное здоровье. Ну что это такое, если вы сегодня захотите, завтра не захотите. Я сегодня имею время, завтра не имею времени. Понимаете?
Это все уже есть. Все, что нужно государству, это выбрать ту программу, которая есть, рекомендовать ее к применению. И на самом деле никаких затрат это не требует. Исключительно затраты на экспертизу. Все. Это все реализовано, это существует.
Ну, на экспертизу и на поиск, так сказать, обратный фишинг, если можно так сказать.
Да,
на обратный фишинг этих вредоносных сайтов, правильно?
Не нужен фишинг. Фишинг уже ведется, это все сделано, это все работает. Это просто слишком большой выбор, раз. И второе, чтобы использовать эту программу, нужен достаточно такой, ну, скажем так, технический уровень выше среднего. Чуть-чуть подработать интерфейс, чтобы это было удобно и действительно нажал две кнопки и все. Активировал, дезактивировал, когда ты сам все. И больше ничего не нужно. Это все работает, это все обновляется, это все дополняется, это все уже реализовано.
Вы имеете в виду, что в продаже уже существуют эти программы?
И не то, что в продаже. Это фриварное обеспечение, которое давно сделано энтузиастами, исключительно с целью продвижения других своих продуктов. Его можно найти и скачать.
Ну вот, спасибо.
Спасибо, Сергей, но прозвучала вот эта фраза, что выше среднего, и я смотрела там вот эти все попунктно, там введите в строку вот это,
Алина,
и нажмите
Алина,
потом
смотри,
вот то.
Смотри, вот прозвучало много, во-первых, Сереж, спасибо вам большое, прозвучало много фраз. Во-первых, что выше среднего. Во-вторых, я спросил, эта программа есть в продаже, ее нет в продаже. Но ее можно внести, вот, да, дальше. Это разработало государство, ну, или как бы аффилированный там отдел К, отдел Z, мне все равно какой. Нет, говорит Сережа, это энтузиасты. Понимаешь, еще раз, ребята, ну, мысль понятна. Это не должны энтузиасты, понимаете? Не должны энтузиасты, это государственная задача. Может быть, миллион программ, но в каждой стране свои запреты. Например, в России, предположим, там считается, что вот это нельзя. Нам должны предлагать этот пакет запрета. И мы должны его действительно активировать, например, на нашей операционной системе или на браузере. Нажимаем кнопку «Активировать», длинный код, и поди пусть ребенок туда войдет.
И пусть оно само обновляется, как вы сказали, чтобы это не родители раз в неделю, как сказал наш слушатель Сергей, вы там потратите полчаса и обновите все эти вредоносные сайты, чтобы... Команды людей, кстати, в Соединенных Штатах, я точно знаю, что это есть, которые, вот у них задача, они сидят 24 часа в сутки и вылавливают вот эти завуалированные, вредоносные для детей сайты и блокируют их вообще априори, то есть чтобы этот сайт не открывался вообще ни для кого, ни для ребенка, ни для... Ну, либо там вот этот код появляется, который должен взрослый человек...
Ну, в общем, обещаю вам, что я каким-то образом свяжусь с господином Железняком, и, может быть, мы сделаем отдельную передачу по этому поводу. Во всяком случае, вот я лично, да, как человек, как отец, как я люблю говорить, двух маленьких детей, они для меня все время маленькие, ну, у старшей 12, это тоже не возраст, я вижу... необходимость, крайнюю необходимость этого сделать, это делать. Это моральная безопасность ребенка. И никакого, чтобы не было вот этих, вот этого бреда, ограничения на интернет, затыкают свободу слова, это не имеет к этому никакого отношения. У нас голосование было?
Да, у нас было голосование. Давай. Останавливаю. Что? Итак, 84% наших слушателей выступают за появление детского пакета доступа в интернет, 16% слушателей против такой инициативы и такого предложения. На СМС тоже вы много чего нам пишете.
Ну, прочитай, там, кстати, несколько сообщений, у нас есть пару минут.
Да, многие, вот в частности Александр нам пишет, что это проблема родителей, что прежде всего должна быть воспитана культура у ребенка, и что вот тут, сейчас меня подвесло, там пишет, что раньше были у них отдельные там видеокассеты для взрослых, для детей в доме, и вот
мальчик кассету знал, можно что... было спрятать, ребята. Журнал порно можно было положить среди сотен выпусков газеты «Правда». Понимаете? Спрятать интернет сейчас все с доставкой на дом. В лицо тебе и хорошее, и плохое. Ну что за бред? О каком моральном... Алина, ну это там дочка моя, да, предположим. Алиночка, не смотри порно-сайты. Алиночка,
мама, а что такое порно-сайты?
А что такое порно-сайт? А что такое порно? Ребята, ну хватит, ну... Ну хватит.
Если это этим будет заниматься государство, то будет плохо и дорого, и ничего работать не будет.
А если этим будут заниматься частные лица, то эти частные лица будут либо распиливать бюджет, который им будет предлагаться, либо они будут когда хотят делать, а когда хотят не делать.
Очень сложная эта тема, действительно, потому что, с одной стороны, это пространство интернета, где есть все для всех и в больших количествах, и, с другой стороны, как это реализовать. Вот тут один из наших слушателей предлагает вообще создать отдельный как бы интернет для детей. То есть вот как
да,
мы входим...
Да, то есть дополнительно провести все провода, а когда я буду уходить из дому, то он будет по Wi-Fi переходить со своего интернета на мой, да, и будет там все смотреть. Все, ребята, я встречаю... Ну, ты смотри, сел голос, а? Все ради вас, проклятые радиослушатели. Голоса даже нет. Все ради... Ради чего? Надо что-то пафосное сказать. Давай, говори какое-то пафосное.
Ради нравственности нашего будущего. В виде детей.
О, блин, завернула, а? Гребнева, не зря зарплату получаешь. Знаешь, я... Заверяю, товарищи Путина и Медведева, что у нас тут с патриотизмом, как видите, по щелчку. Вот только раз и тут же, как еще раз повтори, как...
Ради нравственности нашего будущего, в виде наших детей.
В виде наших детей?
Конечно.
Вот это хорошо.
Но они будут нашим нравственным будущим.
В виде наших детей. Вот это русский язык, мощный. Так, теперь переходим к погоде.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Что там написано? Минус 40?
Нет, плюс 14. На 1 градус потеплело за этот час. Атмосферное давление 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 87%. Ветер появился в Москве. Северо-западный 1 метр в секунду. Дымка и небольшая облачность. В течение дня сегодня будет также облачно. Местами небольшой кратковременный дождь. Температура в Москве днем от плюс 18 до плюс 20. 20 градусов. Это сегодня, нам обещают в пятницу. А на ближайшие выходные вот какой прогноз. Суббота днем переменная облачность, временами дождь. Максимальная температура в городе от плюс 16 до плюс 18. В воскресенье также осадки ожидаются. Температура от плюс 15 до плюс 17. В начале следующей недели все ниже температуры, но вот это нижняя планка максимального прогноза. Понедельник плюс 13, плюс 18. И вторник такие же температуры нам обещают синоптики. А по ночам уже местами может холодать, наверное, можно так сказать, до плюс 5 градусов. Все-таки плюс 5, ну хотя для сентября плюс 5 это еще нормально. Давайте очень быстро успеем поздравить замечательных людей. На сайте «Эхо Москвы» можете это сделать. Валентин Гафт, Александр Филипенко сегодня родились. Еще и Лев Пономарев тоже. Их поздравляем.
Не забудем, что две даты. Это, если я не ошибаюсь, 85 лет Евгению Леонову. И 70 лет
Сергею Довлатову.
Сергею Довлатову, да.
Утренний разворот. Матвей Гнопольский и Алина Гребнева.
Мы прощаемся с вами и встречаемся в понедельник.